помните тех, кто жил здесь веками. Помните дела их, результаты трудов их повсюду вокруг нас. Помните их любовь, мечты и надежды. Помните их ошибки, чтобы никогда не совершать их впредь. Знайте и помните русскую историю. Урок «Россиеведение».
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, программа «Урок Россиеведения», ее ведущий Антон Лемесев. Сегодня тема нашей программы – это потомки династии Романовых. И в гостях у нас Евгений Пчелов, доцент РГГУ, историк и специалист по истории царских династий. Здравствуйте, Евгений Владимирович.
Добрый день.
Повод нашей сегодняшней программы – это выход в недавнем времени американского сериала под названием «Последние цари». Если вы позволите, Евгений Владимирович, немного введу в курс наших слушателей, что же это за такой сериал. Во-первых, сериал американский, вышел он на платформе Netflix. Едва ли там можно найти каких-то русских актеров, и тем не менее, 6 серий этого сериала рассказывают нам историю, пожалуй, одного из самых драматичных этапов российской истории. Начинается сериал с смерти Александра III в 1894 году, и заканчивается он уже расстрелом царской семьи. Многие, я думаю, из вас, читая про этот сериал, могли наткнуться на статьи, где рассказывается об ошибках и фактических ошибках, и просто киноляпах, которые были допущены в этом сериале. Ну, на них мы останавливаться подробно не будем, достаточно лишь сказать, что там, например, в 1905 году на Красной площади стоит мавзолей Ленина. Ну и, собственно, сам Кремль красный, прям как после прихода большевиков, хотя до этого остается еще целых 12 лет. Собственно, сам сериал получился неоднозначным, многие упрекали его в том, что он слишком досконально пересказывает историю, буквально как будто бы следуя риторике советских учебников. Плохой царь, который развалил страну, большевики, которые пришли, захватили власть, и, собственно, во многом также упор сделан там, разумеется, на очень популярного на Западе персонажа Распутина и на его связь со множественными женщинами, ну и, конечно же, с женой Николая II Александры. Но мы сегодня с Евгением Пчеловым будем говорить не о сериале и не о событиях до 17-го года, а о событиях после, когда огромный царский дом, одна из крупнейших монархий Европы, оказалась распылена по ней же. Многие были убиты, многие добровольно эмигрировали, ну а другие просто затерялись в истории. Я предлагаю с вами начать, наверное, Евгений Владимирович, со следующего, рассказать о том, какими семьями была представлена династия Романовых и какие внутри этой династии находились группы. И вот, наверное, отталкиваясь от этого, мы сможем с вами и проследить историю наиболее выдающихся представителей династии Романовых после революции 17-го года.
Да, вы совершенно правы, когда вы сказали, что династия Романовых была достаточно многочисленная. Общее число членов императорской фамилии на 1917 год составляло более 60 человек. Это достаточно большой состав для царствующего дома. При этом это были и собственные представители императорской фамилии Романовых, и еще к императорскому дому принадлежали также родственники Романовых, например, герцоги Лихтенбергские, такая была ветвь, определенная часть из которых носила титул князей Романовских и входила в состав императорской фамилии. Были родственники, и не принадлежавшие к императорской фамилии непосредственно, но тоже достаточно близкие, как, например, принц Альденбургский или принц Мекленбург-Стрелицкий, родственники тоже Романовых, потомки Павла I по тем или иным линиям. А если говорить о Романовых как таковых, то выделяется обычно четыре ветви этого рода, более или менее многочисленные к началу 20 века, которые пошли от четырех сыновей Николая I, которых звали Александр, Константин, Николай и Михаил. Поэтому эти ветви называются Александровичи. Константиновичи, Николаевичи и Михайловичи. И вот эти четыре ветви, они составляли, по сути дела, очень многочисленную и достаточно видную в общественной жизни России императорскую фамилию. Собственно, семья последнего русского императора Николая II, она принадлежала как раз к старшей ветви Александровичей, потомков Александра II. Там, конечно, очень большую роль в истории династии играла вдова императора Александра III, императрица Мария Федоровна, которая считалась... ну, неофициально, можно сказать так, старейшиной императорской фамилии. Собственно, царская семья Николая II, Александра Федоровна и их дети, брат Николая II, великий князь Михаил Александрович, двоюродные братья Николая II, дети великого князя Владимира Александровича, Кирилл Владимирович, Борис Владимирович, Андрей Владимирович, еще один двоюродный брат, великий князь Дмитрий Павлович, его отец, великий князь Павел Александрович, последний из сыновей Александра II. Вот несколько ветвей этой части, этой отрасли Романовых-Александровичи были представлены в составе императорской фамилии. Вторая ветвь именовалась Константиновичи. Там были очень интересные личности. Ну, конечно, наиболее яркой среди них был внук Николая I, великий князь Константин Константинович, который был известен как крупный организатор науки, президент Академии наук, был знаменитым поэтом, писавшим под псевдонимом К.Р., ну, ярчайшая личность, безусловно. Он скончался, если можно так выразиться, к счастью, наверное, для него в 1915 году. Ну, остался его брат, великий князь Дмитрий Константинович, остались его многочисленные дети, так что ветвь Константиновича тоже была очень интересной. Николаевичи были представлены семьями двух братьев, великого князя Николая Николаевича-младшего и великого князя Петра Николаевича. Николай Николаевич был очень яркой фигурой в истории русской армии. Он возглавлял российские вооруженные силы в период Первой мировой войны, был главнокомандующим, до того, как стал главнокомандующим Николай II. Был наместником на Кавказе затем, очень пользовавшийся большим авторитетом в армии, очень яркая личность. И младшая ветвь Михайлович, это были потомки младшего из сыновей Александра Николая I, великого князя Михаила Николаевича. Вот, среди них был великий князь Александр Михайлович, который был одним из родоначальников русской авиации, военной авиации, и большой вклад внес в историю русского флота. Там был очень крупный, выдающийся историк и зоолог, великий князь Николай Михайлович. Там был великий князь Георгий Михайлович, который был директором Русского музея. То есть тоже целый ряд очень интересных, ярких представителей династии. И вот весь этот конгломерат, если можно так выразиться, ветвей, он и составлял императорский дом. Там были очень интересные люди, очень известные до революции, которые в разных областях оставили значительный след и в государственной жизни, в общественной жизни, в науке, в культуре, в благотворительности. Мы можем вспомнить великую княгиню Елизавету Федоровну, например, основательницу Марфо-Мариинской обители в Москве. То есть это было такое созвездие имен очень любопытных и как личности, и как деятели в разных областях. То есть императорская фамилия, это была не просто царская фамилия, но это была семья, которая отвечала, разные представители, которые так или иначе отвечали за разные области жизни России. И в этом качестве это, конечно, было очень интересное явление дореволюционной жизни.
Угу. Евгений Владимирович, я вот думаю, будет полезным начать разговор вот о том, что произошло с домом Романовых, с такого распространенного достаточно мифа, который в разное время всплывал, изучался. Миф заключается в том, что вот кто-то все-таки после расстрела царской семьи по каким-то причинам выжил и эмигрировал в Европу. Собственно, в сериале «Последние цари» американском это также отражено, потому что один из главных героев этого телефильма — это мужчина, учитель детей Николая II, который в Берлине находит девушку, которая выдает себя за Анастасию, за дочь Николая II. Вот что говорит современная наука об этом предположении, согласно которому кто-то из Романовых, из конкретно семьи императора, мог выжить.
Императорская семья, то есть Николай II, Александра Федоровна и все их дети, четыре дочери и сын Алексей Николаевич, погибли в ночь 16 на 17 июля 18 года в Екатеринбурге в полуподвальном помещении Ипатьевского дома. И вот этот факт гибели царской семьи, несмотря на то, что большевики ведь не объявили, что убита семья, они сказали только о том, официально это было распространено, что убит был царь. А семья, наоборот, даже говорили, что она спаслась. То есть это, конечно, была определенная дезинформация. Вот. Дело в том, что вот этот факт убийства всей семьи, он был абсолютно достоверно установлен уже белогвардейским следствием.
В какие годы?
Это был 18-19 год.
То есть настолько быстро удалось все остановить.
Да, следствие началось буквально в самом конце июля 18 года, а затем продолжалось на месте, вот в Екатеринбурге, оно продолжалось до середины 19 года фактически, и следствие вело несколько следователей вели это следствие. Наметкин, Сергеев, Соколов. И вот уже это следствие, оно неопровержимо абсолютно доказало факт гибели всей царской семьи. Он основывался и на допросах свидетелей. Дело в том, что один из участников расстрела оказался в руках фактически белого следствия, давал свои показания, ну и другие тоже, конечно, были люди так или иначе сопричастны этому. И он был доказан также неопровержимо и самими документами, которые были посланы после расстрела 17 числа местными уральскими большевиками в центр. Mm-hmm. Была специальная шифрованная телеграмма, которая была послана Ленину и Свердлову о том, что вся семья убита, но официально она как бы, значит, не объявлена об этом, значит, официально семья погибнет там при эвакуации. В общем, это всячески старались от этого дистанцироваться. Но само наличие вот этих документов и свидетельских показаний, оно уже однозначно, абсолютно указывало на гибель всей царской семьи. И Николай Соколов, следователь, который вел основную часть этого следствия, он об этом тоже однозначно писал и в докладе императрицы Марии Федоровне, и в своей книге и так далее. Но дело в том, что уже в эти же годы на белогвардейской территории, так скажем, России, стали появляться первые самозванцы. Угу. То есть это даже не 20-е годы, а это уже буквально 18-19 год, люди, которые выдавали себя, например, за спасшегося царевича Алексея. И затем вот эта традиция самозванчества, она стала очень популярной. Вот та история, о которой вы сказали, это так называемая Анастасия, да, Анна Андерсен, это наиболее просто известный пример, потому что это была наиболее активная
Можете вкратце
дама.
Рассказать, что это был за человек?
Ну, ее звали Франциска Шансковская. Вот, она даже не знала русского языка, между прочим.
Полячка или немка?
Да, она была польского происхождения, но немецкий был ее, так сказать, языком, на котором она общалась. Что удивляло, конечно, всех, кто с ней соприкасался, потому что были встречи тех, кто знал, очень хорошо знал царскую семью с нею, в том числе и членов императорской фамилии, например, великой княгини Ольги Александры, и учителей Пьера Жильяра и Сиднея Гибса, они тоже ее видели и с ней общались. И, конечно, все, кто хорошо знал царскую семью, абсолютно, так сказать, поняли, и понимали, что это женщина, которая не имеет никакого отношения к императорской фамилии. Но здесь уже вступали в дело другие факторы, да, определенный пиар, кто-то, так сказать, стремился поддержать, потому что хотел получить какие-то, так сказать, дивиденды с этого, кто-то искренне хотел верить в то, что кто-то из царской семьи все-таки смог выжить. Поэтому вот эта авантюра, она очень многих вела в заблуждение. Вот, она стала очень известной, но она отражена во множестве разных произведений, книг и фильмов, и даже мультфильм, ну, конечно, фантазийный, безусловно. Вот, но вот в основе как бы лежит эта история о том, что якобы Анастасия спаслась, хотя это абсолютно фантастично, конечно, все то, что она рассказывала. И точка в этой истории, она была поставлена уже в 90-е годы, потому что это Анна Андерсон, она скончалась в 80-х годах уже в преклонном возрасте в США, но сохранился биологический, так сказать, материал с нею связанный, и можно было изучить ДНК, вот, а поскольку ДНК родственников Романовых, ну, непосредственных и представителей династии уже было известно к тому времени, то обнаружилось, конечно, то, что и должно было обнаружиться, что никакого отношения ни к Романовым, ни к потомкам и родственникам Романовых, ныне живущим, она не имеет. Поэтому это вот один из примеров такого самозванческого авантюризма, который, к сожалению, был в истории России очень распространен. Да, в общем-то, он распространен и до сегодняшнего времени. Вы знаете, когда у меня вышла первым изданием моя книжка о Романовых, это было достаточно давно, в 2001 году, мне тоже стали писать и звонить люди, которые утверждали, что их предки — это кто-то из спасшихся членов императорской фамилии. Не, и переубедить было совершенно невозможно.
Это с 17 века, я думаю, в
моде.
Да,
17 века,
конечно.
А может быть, даже и раньше.
Вот, пожалуй, один из видных представителей рода Романовых после революции — это князь Кирилл Владимирович. Фигура очень неоднозначная, но, тем не менее, очень обсуждаемая. Что можно рассказать о нем? Какую роль он сыграл в судьбе дома Романовых после революции? Что это был за человек?
Великий князь Кирилл Владимирович был человек весьма своеобразный, скажем так. Дело в том, что после семьи Николая II и после великого князя Михаила Александровича он был следующим в порядке престолонаследия формально, поскольку он был двоюродным братом Николая II и Михаила Александровича. Но дело в том, что Кирилл Владимирович в начале 20 века вступил в некоторый конфликт с Николаем II, потому что он без позволения императора заключил брак с своей двоюродной сестрой, которая была до этого женою герцога Гессенского.
Ну да, то есть тут сразу масса
законов была нарушена. Да, здесь возникла коллизия
вот
такая, да, потому что член императорской фамилии должен был обязательно получить разрешение императора правящего перед свадьбой, а невеста, ну, того, кто предполагаемый, может быть, наследник престола, должна была перейти в православие до свадьбы. То есть здесь
потому
вот
она
разные...
была разведённая,
да,
то есть
вот тут
очень
разные
нюансы,
детали,
да.
Очень нюансы. И поэтому он, этот брак не был признан первоначально Николаем II, и Кириллу Владимировичу вместе с его супругой, вот Викторией Федоровной, пришлось энное количество времени прожить за границей. Они вернулись только в конце нулевых годов в Россию. Вот, Кирилл Владимирович вообще служил на флоте. А потом вот ситуация февральской революции оказалась таковой, что еще до отречения Николая II Кирилл Владимирович первым из Романовых во главе гвардейского экипажа, он был командиром гвардейского экипажа, явился в Таврический дворец где заседала Государственная Дума и где формировалось Временное правительство первое, и как бы предоставил себя в распоряжение Временного правительства, что воспринималось в то время как акт экстраординарный, ну, если можно так выразиться, почти изменнический, и в этом факте практически никто в эмиграции, в то время в эмиграции не сомневался. Но в 1924 году Кирилл Владимирович провозгласил себя императором всероссийским, будучи как бы следующим в наследовании престола, и тем самым внес некоторый разлад в императорскую фамилию, потому что далеко не все это признали, а эмиграция в большинстве своем претензий Кирилла Владимировича не признавала.
Евгений Владимирович, я думаю, что много будет вопросов именно по поводу того, кто же был истинным царем, кто же был истинным наследником. Вот уже поступает к нам мнение, согласно которому Михаил Александрович был последним царем. Хотя, во-первых, сам факт отречения весьма спорный, заключает в себе очень много нюансов. Во-вторых, Михаил Александрович также сочетался марганатическим браком, что ставило под сомнение законность его наследование.
Ну, здесь надо делать комментарии, да, некоторые. Во-первых, факт отречения Николая II – это факт абсолютно точный. Другое дело, что, значит, отречение в пользу Михаила Александровича может вызвать некоторые вопросы, но это была экстраординарная ситуация, об этом не надо забывать. Факт отречения вообще не прописывался даже в законах Российской империи. Поэтому, в принципе, отречение состоялось, и с формальной точки зрения, да, безусловно, это так. Великий князь Михаил Александрович оказывался как бы последним российским императором, хотя он отказался вступить на престол на следующий день после отречения Николая II. Что касается его марганатического брака, то, в принципе, его супруга не была членом императорской фамилии, но сам по себе марганатический брак еще не лишал права на наследование престола самого великого князя. Поэтому,
Согласно уставу о наследии?
Это согласно законам, да, о престолонаследии. Поэтому, с формальной точки зрения, великий князь Михаил Александрович мог стать российским императором. Другое дело, что его супруга не могла быть императрицей, и дети, рожденные от этого брака, не могли наследовать престол и не входили в состав императорской фамилии. Лично своего права на наследование престола он не терял. Но с формальной точки зрения, да, вот ситуация с Михаилом Александровичем в определенной степени можно считать его, конечно, последним, пусть и не царствовавшим императором. Но здесь очень важный момент. Дело в том, что Михаил Александрович отказался от принятия престола до решения учредительного собрания о будущем государственном устройстве России. То есть этот вопрос как бы откладывался. И поэтому возникла такая низкопатовая ситуация, когда вроде бы монархия в России существует, но государя нет.
А в дальнейшем заявлял он каким-то образом о своих правах или...
Нет, нет. Михаил Александрович, он вообще не стремился к такому престолонаследию, как бы еще когда он был наследен, он был как определенный период времени наследником престола с 1899 по 1904 год, но он явно тяготился этой функцией, и вряд ли он бы, я думаю, согласился бы на то, чтобы стать императором, тем более в той революционной ситуации, которая сложилась в России в этот период.
Угу. Также, я думаю, можно выделить вот основные какие-то центры эмиграции династии Романовых после 17-го года. Это по преимуществу Германия, Франция, Турция. Может быть, вы какие-то еще страны добавите?
Ну, в Турции не было. Турция просто была перевалочным пунктом,
да, да,
потому что ехали
по
в Константинополь, а потом разошлись, да. Ну, конечно, это Дания, где находилась Мария Федоровна и где жила также ее дочь Ольга Александровна, Англия, где потом жила великая княгиня Ксения Александровна, и Соединенные Штаты Америки стали таким центром, ну, уже вот в несколько более позднее время. Так что династия Романовых потом уже разошлась и дальше. В Австралии потомки династии Романовых оказались, в Уругвае оказались. То есть, ну, фактически, как,
ну,
и вся эмиграция.
Ну, Южная Америка, в принципе, тоже агрегировала,
да,
в себе много
вся,
осколков.
Как и вся эмиграция, которая разошлась по всему миру практически, по всем континентам, то же самое и династия Романовых была. Но это Европа, Северная, Южная Америка и даже вот австралийский континент. В Азии не было.
Угу. Сейчас мы прервемся на паузу, далее продолжим после новостей.
Знайте и помните русскую историю. Урок «Россиеведение».
Здравствуйте, у микрофона Антон Лемесев, и в гостях программы «Урок «Россиеведение» сегодня Евгений Пчелов, доцент РГГУ, историк и специалист по истории царских династий. Сегодня мы общаемся с Евгением Владимировичем о судьбе представителей династии Романовых после революции 17-го года. У меня к вам такой вопрос, Евгений Владимирович, он многих, на самом деле, историков волнует, на этот счет тоже много исследований выходит. Каким образом вписались Романовы в европейскую элиту после 17-го года, и почему они оказались в столь незавидном положении, когда, казалось бы, были все возможности даже у того же Николая II спастись, поскольку он был родственником английского короля, родственником многих других представителей правящих династий Европы, но что-то не сложилось. Почему?
Ну, вы знаете, здесь комплекс вопросов, комплекс, так сказать, моментов, которые привели к вот такому положению. Во-первых, династия Романовых сложно было представить себе, что большевики, радикальные революционеры, просто поставят себе задачей физического уничтожения членов этой династии. Вот что происходило в 18-19 году? Это же не только убийство царской семьи. Это убийство еще целого ряда Романовых и в Алапаевске, и в Петрограде были расстреляны великие князья. Великий князь Михаил Александрович был расстрелян в Перми. Причем это были люди, которые вообще не представляли никакой опасности. Они совершенно не участвовали в политических каких-то моментах, как, например, великий князь Дмитрий Константинович там, или великий князь Георгий Михайлович. То есть это было просто физическое истребление, геноцид такой вот по отношению, ну, геноцид велся по отношению к сословиям, к определенным Российской империи, но в том числе и по отношению к Российскому императорскому дому. И те Романовы, например, которые были в Крыму, вот в том числе императрица Мария Федоровна, великие князья, они тоже находились под ударом, и их чуть было тоже не убили большевистские власти. Поэтому просто в голове у людей не укладывалось, что с ними могут расправиться подобным образом. Сам Николай II не стремился, собственно говоря, никуда особенно бежать. Он вообще предполагал, что после отречения он сможет жить в Крыму, в своем имении, как отрекшийся государь. То есть вот эта ситуация радикализации политической жизни, она была стремительной и совершенно неожиданной для многих. Великая княгиня Елизавета Федоровна, например, отказалась уезжать, потому что у нее была Марфо-Мариинская обитель, она не могла бросить это дело, и она считала, что она ничего плохого не сделала, она ни в чем не виновата, что с ней может произойти, хотя кайзер Вильгельм II дважды предлагал ей это. Так что вот эта вот ситуация, она сыграла, конечно, ужасающую вещь, ну, с Романовым.
Как вы сказали, этот геноцид, ну, по-разному можно геноцид, сказать. Мог ли быть он выгоден элитам каких-то других европейских стран?
Нет, ну что вы, наоборот. Европейские страны, родственники пытались, делали запросы, вот, пытались спасти, некоторые и помогли в конечном итоге. Такие движения были и со стороны Великобритании поначалу, и со стороны Дании, и со стороны Румынии, и со стороны Испании были запросы, и со стороны Германии. То есть этот вопрос, он, безусловно, звучал.
А кому удалось вернуться таким образом?
Вот. Ну вот, например...
Точнее, не вернуться, а уехать.
Да, спастись. Да. Ну вот, например, великая княгиня Мария Павловна младшая, вот она с помощью, так сказать, румынской королевы смогла выбраться из России. Великая княгиня Елизавета Маврикиевна, вдова КР, с детьми и с внуками, с помощью шведского шведской помощи, шведского правительства, королевства смогла выехать из Петрограда. Елена Петровна, сербская принцесса, жена, а потом вдова князя Иоанна Константиновича, тоже с помощью вот иностранных, так сказать, сил ее смогли вызволить. То есть нет, безусловно, попытки спасти членов императорской фамилии предпринимались, но и в конечном итоге императрицу Марию Федоровну с теми Романовыми, которые находились в Крыму, вывезли в апреле 19 года на британском крейсере, посланном английским королем. Так что по отношению к членам императорской фамилии такие запросы и такие действия, безусловно, существовали. Другое дело, сам император, понимаете, вот эта вот ситуация очень тяжелая, очень сложная, связанная, например, с планом перевоза царской семьи в Англию, который сорвался, и сорвался он не только, между прочим, по вине англичан, очень часто сейчас, знаете, обвиняют Георга V, вот такой-сякой, не помог. Но вы меня простите, не временное правительство только лишь распоряжалось судьбой Николая II, а еще и Петроградский совет, совершенно революционный, который буквально сразу же постановил не выпускать Николая II, а если только возникнут какие-то признаки, заключить, так сказать, в заточение. И с этим надо было считаться. То есть политическая ситуация была чрезвычайно сложной в этот период времени. И поэтому выбраться Романовым было очень тяжело. А еще один момент, о котором надо не забывать, это то, что Романовы, ведь это не то, что, например, нынешние, может быть, какие-то у нас олигархи, чьи деньги находятся за рубежом. У них в основном собственность вся была здесь, у царской семьи, зарубежных, например, средств Николая II личных в зарубежных банках не имелось. Все было в основном в России. Люди не думали никогда о том, что нужно что-то, так сказать, там иметь какие-то запасные варианты за границей. Они служили России, они жили в России, у них все было в России, поэтому они практически все потеряли. Ну, смогли некоторые вывести отдельные драгоценности, но это была капля в море, на это было невозможно нормально жить. Поэтому Романовы в эмиграции оказались в очень тяжелом положении, в том числе и финансовом положении, конечно.
Можно ли говорить о том, что какие-то отдельные представители рода Романовых занимались сколько бы то ни будь влиятельное и серьезное положение в европейских элитах после 1917 года? И каким образом они существовали, но каких правах?
Ну, в европейских элитах они были родственниками там, где они жили, но вот императрица Мария Федоровна, она, конечно, жила в Дании у своих родственников, ну, на положении не очень, может быть, таком, так сказать, хорошем, скажем так, но тем не менее вот у нее было ее личное владение, этот небольшой дом Видере, где она и умерла. А основная часть Романовых, ну, на положении вот таких бедных родственников кое-кто оставался. А некоторые занимались уже какой-то определенной деятельностью, какой могли заниматься просто для того, чтобы выживать в этих условиях. Mm-hmm. Ну и в конечном итоге те, кто оказался в эмиграции, все состоялись так или иначе, даже приехав, предположим, там в Соединенные Штаты Америки или в какие-то другие страны, Романовы, тем не менее, смогли занять определенное место в общественной жизни и демократических стран, не только монархических. Конечно, отношение к Романовым как к родственникам со стороны, в особенности к тем старшим великим князьям, великим княгиням, которые были еще до революции известны, конечно, оно всегда было. И великая княгиня Ольга Александровна, которая жила в Канаде в очень скромных, стесненных условиях, тем не менее, когда Елизавета II и принц Филипп, будучи молодой королевой, так сказать, и ее супругом, прибыли в Канаду, они встречались с великой княгиней Ольгой Александровной. Вот, то есть, это, конечно, ощущение того, что это родственники, существовало. Но другое дело, что, конечно, это были родственники, так сказать, ну, бедные родственники, так скажем, условно говоря. И жизнь их была не очень в этом отношении благополучной. Ну, с другой стороны, лучше, знаете, эмиграция, что такое. Лучше быть шофером в парижском такси, чем возить тележки на Колыме, наверное, да? Вот, так что, ну, в общем, да, более-менее все состоялись. Никто вниз не упал, так сказать, в какие-то пучины безвестности.
Вот на сегодня, если говорят о Романовых, то в основном упоминают две организации, можно так сказать, в общих чертах. Это объединение членов рода Романовых, общественной организации, которая в Швейцарии зарегистрирована, и Российский императорский дом, организация, в которую, в общем-то, входят два человека, которые считают себя императрицей, соответственно, и цесаревичем. Вот можно поподробнее рассказать об этих двух объединениях, ну, начать, наверное, вот как раз с Марии Владимировны, которая родилась в Мадриде и которая сейчас себя считает единственным и самым правильным наследником дома Романовых.
Ну, это сложный вопрос. Вы знаете, он уже многократно обсуждался, информации очень много об этом. Дело в том, что это одна из ветвей Романовых, которая вот провозглашает себя как бы преемниками императорской фамилии и титулует себя соответствующим образом. Это потомки великого князя Кирилла Владимировича, о котором мы с вами уже говорили. Кирилл Владимирович провозгласил себя императором в 1924 году. После его смерти в 1938 году наследником стал его сын Владимир Кириллович, который пользовался титулом великого князя, хотя по законам Российской империи он великим князем не был. Ну а дальше дело в том, что, понимаете, одно из условий принадлежности именно к императорской фамилии, не к роду Романовых, а к императорской фамилии, потому что императорская фамилия – это юридическое понятие, в отличие от рода Романовых, это понятие генеалогическое, а здесь юридический аспект очень важен. Вот одно из условий – это равнородные браки, то есть это...
Ну, как мы понимаем, эти условия были множество раз
нарушены. Конечно, конечно, это равнородные браки, то есть нужно было жениться на особых равного статуса. А князь Владимир Кириллович женился на княжне Леониде Георгиевне Багратион-Мухранской, которая до этого уже была замужем за таким господином Кирби. Но князья Багратион-Мухранские — это не равнородный брак, это князья Российской империи, это подданные российских императоров. Но Владимир Кириллович объявил этот брак равнородным, князей Багратион-Мухранских объявил царской династии Грузии, свою дочь объявил наследницей, несмотря на то, что в то время еще были живы мужские представители собственно императорского дома Романовых за границей. И вот эта вот вся история, она привела к тому, что Марию Владимировну остальные Романовы не поддерживали и не поддерживают. И вот объединение членов рода Романовых, которое было основано еще в конце 1970-х годов, оно стоит на позиции, что российской престола, как бы наследника официального нет, и они не претендуют на вот это вот монархическое, как бы, да, такое возрождение монархической традицию, собственно, наследования престола. Это просто объединение потомков рода Романовых разных ветвей, уже, конечно, марганатических потомков, но вот объединенные этим единством. А Мария Владимировна и ее сын Георгий, который сын прусского принца Франца Вильгельма, и Мария Владимировна разведена была потом с этим супругом своим. Вот это, значит, целая такая группа вокруг них, которая считает их наследниками российского престола. Они жалуют ордена, дворянство там и так далее. То есть
вопрос,
вот
имеют ли они какую-то силу, все эти награды?
Они имеют эту силу внутри, так сказать, этой организации, так скажем. Да? Вот они имеют эту силу, ну и все. Так это можно охарактеризовать. Что касается объединения рода Романовых, то долгий период времени его возглавляли представители ветви Николаевичей, потомков Николая I. Это князья Николай Романович и Дмитрий Романович Романовы. А сейчас объединение потомков члена рода Романов возглавляет Ольга Андреевна Романова, которая является внучкой великого князя Александра Михайловича и великой княгини Ксении Александровны, сестры Николая II. Она живет в Англии. В объединение входит несколько десятков человек, в том числе, кстати говоря, и некоторые зарубежные потомки Романовых, например, принц Майкл Кентский, член Королевского дома Великобритании, но он потомок Романовых по женской линии.
И, Евгений Владимирович, у нас времени остается не очень много, но у меня есть к вам еще два вопроса. Вот как-то постарайтесь, пожалуйста, на них ответить более-менее лаконично. Первый вопрос. Расскажите, пожалуйста, о тех потомках Романовых, которые оказались замешаны в связях с нацистами во время Второй мировой войны. Думаю, это тоже будет интересно услышать. И второе. Связаны ли каким-то образом потомки Романовых с нынешней властью в России? Именно современный.
Что касается нацизма, то это сложный вопрос, понимаете. Дело в том, что определенная часть русской эмиграции, она относилась первоначально, во всяком случае, к Гитлеру и к нацизму с некоторым вниманием, поскольку считала это противопоставлением большевизму. И здесь нельзя так однозначно, понимаете, кого-то осуждать, потому что это мы сейчас знаем, что такое был нацизм, что такое был Гитлер, да, а когда это все начиналось официально, все эти цели, такие, так сказать, человеконенавистнические, они ведь не звучали в пропаганде, поэтому многие обманулись, многие хотели верить, и это была трагическая ошибка, безусловно. Но что касается Романовых, то Романовы с гитлеровцами никак не сотрудничали. Ну, известен только один факт. Это князь Владимир Кириллович. После начала Великой Отечественной уже войны в конце июня 41 года выпустил обращение к соотечественникам. Это известный текст. Вот что значит вот... война принесет освобождение от большевизма, и мы должны, значит, поддержать это. Его мать, великая княгиня Виктория Федоровна, которая умерла еще до начала Второй мировой войны, в 20-е годы была близка к нарождающейся фашистской партии. Ну, есть ее фотография с Гитлером на одном из, так сказать, съездов партии. То есть с вот этим политическими силами семья великого князя Кирилла Владимировича, она пыталась как-то наладить какие-то мосты. Другие Романовы нет. Романовы нет. Более того, некоторые потомки Романовых служили, те, которые уже, так сказать, находились как бы в контексте Британии, они служили в армии союзников. Участвовали, например, в военно-морском флоте, служили вот на кораблях, которые осуществляли ленд-лиз. Вот, так что вот это вот, да, конечно. А так другие, так сказать, с фашизмом никак не были связаны. Что касается современной России, ну, Мария Владимировна и Георгий Михайлович, вот потомки как раз Кирилла Владимировича, и Виктория Федоровна, они пытаются всячески наладить связи с государственными властями России, пытаясь, видимо, получить какие-то с этого, так сказать, дивиденды.
Кто-то из Романовых, видных представителей Романовых, живет сейчас в России?
В России сейчас живет родственница Романовых. Это Ольга Николаевна Куликовская-Романова, который является вдовой Тихона Николаевича Куликовского-Романова, родного племянника Николая II. Вот она постоянно проживает в России уже, так сказать, несколько лет, энное количество лет. Ну, в Россию она приезжала еще с начала 90-х годов и ведет очень большую культурно-просветительскую деятельность. В настоящее время в основном проводя выставки работ великой княгини Ольги Александровны, которая была художницей очень интересной, талантливой, и вот пытается, так сказать, вернуть эту страницу истории Романовых в обиход в России. А так больше из Романовых постоянно в России никто не проживает.
Как вам кажется, почему это произошло?
Почему никто не проживает здесь? Ну, вы знаете...
Почему не удалось никому вернуться после, ну, например, распада СССР?
Те, кто ставили себе такую задачу, у них это не получилось по каким-то причинам. Это надо спрашивать уже, так сказать, у Марии Владимировны. А те, кто за рубежом живет, ну, они уже инкорпорированы в зарубежное общество, в европейское, в американское. Далеки достаточно от России. Это сложно возвращаться в страну, которая кардинально изменилась.
Ну да, пор... но это действительно уникальный пример, наверное, для истории, когда большая правящая династия оказалась полностью исключена из жизни страны спустя менее чем 100 лет.
Да.
А в СССР, во времена СССР кто-то пытался каким-то образом наладить контакт с властями страны? Может быть, были какие-то люди, которые даже симпатизировали советской власти в каких-то моментах?
Я не думаю, что не кто-то таких, мог симпатизировать советской власти, которая изничтожила почти 20 человек императорской фамилии. Это, конечно, нет.
Угу. И, как я понимаю, при существовании двух вот этих организаций Романовых, о которых мы говорили, можно утверждать, что все-таки никакого единого и полноправного наследника у этой династии сейчас нету.
Ну, это схоластический вопрос. Угу. А что это обсуждать? Какой смысл?
Ну, да.
Мы что, хотим восстанавливать монархию? Естественно, нет, это утопия.
Ну, конечно, такие разговоры когда-то велись, но,
да, но
отдельными
это,
людьми.
Ну, это утопические вещи. Изменилась страна, изменился народ, изменилась цивилизация, полностью сменилась в нашей стране. О чем мы говорим? Какая династия? Ну, можно схоластически рассуждать, кто наследник, для этого возьмем законы, будем смотреть, равнородные браки, неравнородные, такие-сяки.
Можно созвать комиссию.
Наследие, нет, наследник, конечно, наследник по законам Российской империи, он присутствует где-то в европейских династиях, потому что есть большое потомство Романовых по женским линиям в европейских династиях. Конечно, престолонаследие перешло туда. Ну, а дальше это уже вопрос чисто схоластический. Давайте будем смотреть румынских, греческих там и так далее, ну.
Евгений Владимирович, а вот интересно узнать, каким образом вы этой темой заинтересовались и почему начали изучать именно Романовых?
Ну, то я как-то интересовался...
У вас именно научный больше
интерес
был.
Ну, я интересовался этим достаточно рано. Еще с рубежа 80-х, 90-х годов я стал заниматься этой тематикой, когда еще очень мало было что известно.
А тогда эта тема, она как не приветствовалась или, в принципе, к ней относились уже спокойно?
В эпоху перестройки, конечно, она стала появляться. Ведь была же пустыня, никто ничего толком не знал. Где Романовы, что Романовы, как они, да, мы же ничего не знали. Ну, к счастью, вот эта тематика сейчас, видите, стала очень востребованной, популярной, и очень приятно, что выходит достаточно большое количество научных исследований по истории династии Романовых, в том числе биографические книги о Романовых, что очень ценно, не только вот всякое барахло типа фильма «Матильда» или там «Последних царей», которых вы упомянули, и всяких прочих псевдонаучных сочинений, но есть очень серьезные исследования, документальные исследования Романовых, основанные на архивных источниках, на уникальных материалах, это очень важно.
Вам лично приходилось с кем-то общаться из,
конечно,
представителей Романовых?
Конечно, конечно.
О ком вы можете рассказать, ну так, под завершение программы, конечно, именно как о человеке, ну, что он из себя представляет?
Я очень тесно общался и общаюсь, например, с Ольгой Николаевной Куликовской-Романовой. Замечательный, уникальный человек.
Она
очень...
представитель именно рода или династии?
Нет, она просто родственница, да, это род потомки Романовых даже. Вот, совершенно потрясающая личность. Я был знаком, несколько более поверхностно с Николаем Романовичем Романовым, с Дмитрием Романовичем Романовым. Это были все очень достойные представители русской культуры, русской эмиграции. Вот то старое поколение Романовых 20-х годов, 30-х годов, знаете, как и старое поколение русской эмиграции первой, это совершенно уникальные люди. Они несли свет, культурный свет, вот старой России, русской культуры настоящей, то, чего мы сейчас уже практически не видим. И это уникальный опыт, конечно.
Ну да, но подводя итог этой программы, опять же, хочется отметить, что, наверное, Россия в, этот, в этом отношении также отличилась в истории, показав, что некогда люди, имевшие огромную власть, спустя время оказались распылены по территории всей планеты, многие из которых оказались друг другу соперниками и даже порой врагами, и, по сути, потеряли свое былое величие. Это была программа «Урок России в ведении». Сегодня в гостях у нас был Евгений Пчелов, доцент РГГУ. Спасибо еще раз вам, Евгений Владимирович.
Спасибо.
До свидания.